Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Среди нас». Сегодня вторая часть. В первой части мы рассмотрели несколько примеров, в которых облака указывают на Божий суд. Во всех приведенных стихах мы видим оглашение Божьего суда. Но обращаю ваше внимание на пророка Сафонию, глава 1, стих 15, и на пророка Иезекииля, глава 34, стих 12. Ибо в Сафонии 1:15 мы имеем тьму, мрак, мглу и облака вместе, а в другом стихе облака и мрак, как и в книге Иова 38, стих 9, тоже вместе. Все эти слова «тьма», «мрак», «мгла» и «облака» однозначно указывают в этих местах Писания на суд. Сочетание слов «мрак» и «облака» встречаются в Писании 4 раза. В книге Иова 22:13, глава 38, стих 9, у пророка Иезекииля 34, стих 12, и у пророка Сафонии, глава 1, стих 15, что символизирует мир сей, 4, мир сей, и характеризует людское море, которое находится во мраке, во тьме, во мгле. Напоминаю о втором послании Коринфянам 4, стих 4. Там сказано: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Они находятся в полнейшем духовном мраке. Из этого мы можем познать, что Божий суд над безбожными людьми, которые не позволят себя спасти для жизни вечной, был предопределен уже до основания мира, согласно посланию Римлянам 8, стихи 29 и 30. «Так как Господь вначале знает, что будет в конце», как читаем у пророка Исаии 46, стих 10. «Возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». На основе выше рассмотренного мы можем теперь сделать определенный вывод о духовном смысле рассмотренных слов. Как одежда дана людям в общем для защиты, так она дана погибшим грешникам людского моря для суда. Они не последовали за Господом по его приглашению. Их хождение направлено в противоположную сторону от Господа на 180 градусов. В связи с этим напоминаю об имени Откровения Иисуса Иегова, которое мы в цифрах выразили следующей формулой: 10-5-6-5. Это значит, что Господь Иисус окружил природного человека, то есть шестерку, благодатью, пятерками с обоих сторон. Но при этом Он поставил человека в ответственность принять эту благодать. Десятка стоит впереди. Следовательно, Божий суд гнева предназначен погибшим грешникам одеждою. В словах Святое Писание сообщает нам об этом в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Уже до основания мира этот суд предопределен, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Чтобы внести ясность в выражение во Второзаконии, глава 33, стих 26, «который мчится по небесам к тебе на помощь, и на облаках в своем величии, следует сказать, что суд Божьего гнева в 70-ю седьмину предназначен в первую очередь для всего Божьего народа Израиля, в тех израильтянах, которых Святой Дух характеризует в данном тексте Иешуруном, мы должны видеть остаток 144 тысячи душ, которые войдут в тысячелетнее мирное царство. Это именно тот Израиль, который еврейский сайт Иешурун характеризует как окончательное формирование еврейского народа. Иешурун. К этому остатку Господь Иисус будет спешить на помощь на облаках после восхищения Церкви Иисуса. В Слове Божьем нет и не может быть противоречий. На горе Хориве или Синае Моисей пребывал с Господом Иисусом 40 дней и ночей. И при этом Моисей не испытывал никаких человеческих нужд. Там были облака и водяные пары. На этой горе Господь Иисус обучал Моисея, как изготовить и построить скинию собрания, а в ней жилище Ему, единому Богу. Обучение происходило на горе. Он был не у людей, а на горе Синае, на которую Господь Иисус сошел и пригласил к себе Моисея. 40 дней Моисей был избавлен от всех человеческих потребностей в еде и питье. Присутствие Моисея перед Господом Иисусом было достаточно, чтобы в этих потребностях он временно не нуждался. Когда мы, дети Божьи, будем в небесной славе и будем с нашим Господом Иисусом, то мы не будем больше нуждаться в том, в чем мы нуждаемся здесь, на земле, в плоти. И мы уже сейчас радуемся тому обетованию, о котором Библия, Слово Божье, нам ясно и однозначно говорит. И говорит она не напрасно, но говорит каждому, кто желает верить. Конечно, в небесной славе мы тоже будем иметь пищу, о которой Господь Иисус говорил у колодца Иакова, когда Он беседовал с учениками. В Евангелии от Иоанна 4, стих 32, читаем. «Но Он сказал им, у Меня есть пища, которой вы не знаете. Этой пищей является Слово Божье». Это значит, когда мы будем на небесах в духовном теле, мы будем нуждаться в духовной пище, как, будучи в плоти, мы нуждаемся в материальной пище. Точно так, как мы на земле не можем существовать без материальной пищи, так, будучи в духе, мы не сможем жить без Слова Божьего. Господь Иисус хочет, чтобы мы были зависимы от Него, от Его Слова. Во время этих 40 дней пребывания Моисея на горе Синае Господь Иисус объясняет ему все детали Божьего жилища в скинии собрания, которая должна была быть изготовлена в соответствии с указаниями Моисея. Библия говорит, что скиния собрания должна быть прообразом истинного святилища на небесах, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». В этом земном святилище, которое было хотя и слабым прообразом небесных святилищ, Господь Иисус хотел устроить себе жилище среди своего народа Израиля. В этом стихе мы имеем сообщение, что скиния собрания с жилищем была устроена, хотя она и была слабым прообразом небесных святилищ, но она была здесь. Дальше мы имеем в Слове Божьем указание, как Господь Иисус говорит Моисею в отношении изготовления скинии собрания. Он должен был все сделать в соответствии с данным ему Господом образцом. Об этом мы читаем в Исходе, глава 25, стих 40. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Эти указания касались скинии собрания и жилища, к которому относились святилище, святая святых, двор со всеми его принадлежностями, а также и то, что находилось во святилище. Все это израильтяне должны были изготовить в соответствии с образцом, данным Господом Иисусом. А теперь представим себе. 40 дней и 40 ночей Моисей находился на горе Синае. И все эти дни Господь Иисус говорил Моисею. И все это ему объяснял. А чтобы Моисей ничего не забыл, Господь Иисус объяснял ему все это до мельчайших деталей и давал ему все это понять. И в заключение Господь Иисус говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу». В силу большой важности и ради истины этого факта Святой Дух повторяет это выражение в Новом Завете, в послании евреям 8 стих 5, которые, то есть ветхозаветные священники, служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Однако в нашем несовершенном мире для людей это очень трудное дело, чтобы соблюсти все эти точности. И закон это доказал, что в конечном счете ни один человек не был в состоянии соблюсти образец данного Израилю закона. Все израильтяне становились виновными в том, что не могли жить в соответствии с образцом закона. Но Моисей получил указание, и он должен был помнить, чтобы все изготовить согласно данного Господом образца. И если бы Моисей сделал один из этих предметов немного длиннее или короче, или поставил эти предметы не на указанное место, то мы не видели бы больше выражения небесного образа. Тогда возник бы сдвиг, возникло бы смещение в соответствии с высказыванием Слова Божьего. Такое смещение является ложью. Библия называет ложью, если все то, о чем говорит Бог, человек сместит со своей позиции. Теперь мы с вами знаем, что такое ложь. Смещение сказанного Слова Божьего. Поэтому Господь Иисус и говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу». Почему? Потому что у Бога нет лжи. Об этом мы читаем в послании Титу, глава 1, стих 2. «В надежде вечной жизни, которую Бог, который не может лгать, обещал прежде вековых времен». Бог есть Бог истины, и Он хочет, чтобы мы познали Его как Бога истины. Иисус, который является Богом, говорит о себе в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если, к примеру, апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа?» Первое послание Коринфянам 6:19. Тогда и наше хождение должно совершаться в соответствии с этим образцом, но не в соответствии с образцом скинии, собрания, потому что в Новом Завете мы имеем другой образец. Мы можем здесь задать вопрос, как выглядит новозаветный образец? Нашим образцом является Господь Иисус. Поэтому мы лишь тогда будем найдены перед Богом в истине, когда будем ходить в соответствии с нашим образцом. И если мы этот образец, в котором наш Господь Иисус ходил в своей земной жизни, сместим, то наше хождение будет ложью. Чтобы это знать, мы должны старательно читать и изучать все четыре Евангелия, чтобы определить, как Господь Иисус действовал в той или иной ситуации. Тогда мы будем знать, насколько мы находимся в истине. Это наше пожизненное задание. В течение всей нашей жизни мы не можем этого занятия завершить. Мы должны постоянно обращать наш взор на того, которого послал нам наш Небесный Отец, и который на Голгофском кресте стал нашим искуплением. Поэтому мы постоянно проповедуем радостную весть с Голгофы, ибо это есть центр нашего прощения грехов и принятия нас в Божью семью. Все многомиллионные жертвы животных Ветхого Завета Бог не смог связать с вечностью. Люди, которые находились под действием крови этих животных, имели свою гарантию для жизни вечной только в крови Христа. Итак, мы видим, что наш образец является наиважнейшим и самым существенным, что нас связывает с вечностью. При рассмотрении нашей темы мы находимся во времени Израиля. Каждый отдельный израильтянин совершенно точно знал, что скиния собрания находилась в центре Божьего плана. Так что в точном соблюдении образца мы должны видеть точное свидетельство. Скиния свидетельством была центральным пунктом Божьего плана. И мы должны сказать, что впоследствии это скиния собрания исчезло, а Божье жилище было заменено храмом. Это был храм Соломона, о котором мы все знаем. С момента завершения строительства храма Бог жил в нем, и в этом храме Бог являлся центром. Поэтому мы должны сказать, что центром мира сего является Израиль, страна Израиль. Центром Израиля является Иерусалим. Центром Иерусалима является храм. Центром храма является Святое Святых. А центром Святая Святых был Ковчег Завета. А Ковчег Завета был прообразом Иисуса Христа. Поэтому Иисус является центром всего Божьего творения. Я подробно рисую вам эти взаимосвязи, чтобы вы это хорошо понимали, чтобы возбудить в вас любовь к Слову Божьему, потому что оно является Словом живого Бога. А Святое Святых, где стоял Ковчег Завета, было одновременно жилищем Бога. Это было Божье святилище на земле. Это было местом, где Господь Иисус хотел открыться людям. Поэтому Господь Иисус нуждался в таком месте, где Он мог бы встретиться с людьми, особенно с Моисеем и Аароном. А те должны были пересказывать народу о слышанном. В этом месте можно было приблизиться к Господу Иисусу и познать Его мысли и намерения в отношении Его народа. Если Моисей хотел о чем-то узнать, то заходил в скинию собрания и взывал к Господу Иисусу, который спускался с облака, говорил с Моисеем и давал ему ответ на его вопросы. Там находились также Урим и Туммим, как сообщает нам Писание. На этом устройстве были укреплены особые ценные камни, через которые первосвященник Аарон опрашивал Господа Иисуса, когда он входил во святилище, как читаем в Исходе 28, стих 30. «В наперстник судный вложи Урим и Туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним». Все Божьи мысли исходили из святилища в скинии собрания. Там Бог говорил людям, там Бог отвечал людям на их вопросы. Позднее это был храм Соломона. Согласно Евангелия от Иоанна 14, стих 23, Господь Иисус живет сегодня в детях Божьих, а мы говорим с Ним через наши молитвы. Он отвечает нам через наши молитвы и через свое драгоценное слово, которое Он сообщил нам в Библии. В Духе мы постоянно имеем доступ в небесное святилище, где можем говорить с нашим Господом Иисусом и Небесным Отцом. Поэтому, между прочим, хочу всем вам заметить, кто этого еще не знает, что святое святых больше вообще не существует ни на земле, ни на небесах. Вместо него мы имеем теперь на небесах святилище, в которое Господь Иисус открыл нам путь через свое распятое тело. Об этом читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он, то есть Христос, вновь открыл нам через завесу скиния собрания, то есть плоть свою». В нашем главном тексте, в первой книге Царств, глава 4, Святой Дух сообщает нам об отпадении Израиля. Советую прочесть всю главу 4 и убедиться в этом. В этой главе мы находим ужасные вещи, которые происходили с Израилем. Там мы читаем о том, что с отпадением Израиля от Бога ковчег Завета уходит к филистимлянам, а в результате этого погибает первосвященник и судья Израиля Илий. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 4, стих 18. «Когда упомянул он, то есть вестник, о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь,